Поллианна. Кассета вторая, сторона вторая. Поймав на себе ее хмурый взгляд, Поллианна задумалась. «Конечно, мне стыдно, тетя Полли!» – спокойным видом проговорила она. «Я просто не думала о том, что это мой долг. Я больше не буду поднимать окон». Тетя Полли ничего не ответила. Она вообще до конца завтрака не произнесла больше ни звука. Когда же, наконец, завтрак кончился, она поднялась из-за стола и чинно прошествовала к книжному шкафу. Взяв с одной из полок небольшую брошюру, она вернулась к племяннице.
«Вот то, о чем я говорила тебе, Поллианна. Будь любезна, пойди в свою комнату и прочитай. Через полчаса я сама поднимусь к тебе, и мы посмотрим, что тебе требуется из одежды».
Поллианна взяла брошюру и с любопытством возрилась на многократно увеличенную муху, которая украшала обложку этого сочинения.
«Ой, спасибо вам, тетя Полли!»
С вполне искренним восторгом воскликнула она и, хлопнув дверью, выпорхнула из комнаты. Мисс Полли нахмурилась и, секунду постояв в нерешительности, быстро вышла в коридор. Однако племяннице и след простыл. Ее шаги раздавались откуда-то с чердачной лестницы, а затем и вовсе смолкли. Полчаса спустя тетя Полли, малейшее движение которой выражало просто-таки обостренное чувство долга, преодолела все лестницы и вошла в комнату Поллианны, где была встречена новым взрывом восторга.
«Тетя Полли, милая, спасибо вам! Это жутко интересная книга! Я не думала, что мухи могут столько всего переносить на своих ногах и...»
«Ну, хватит, хватит!»
Со сдержанным достоинством перебила ее мисс Полли.
«Займемся теперь другим, Поллианна. Вынь-ка из шкафа свою одежду, и я посмотрю, в каком она виде. Все, что тебе не подходит, надо будет отослать Салливаном».
Поллианна, которой все еще очень хотелось поговорить о брошюре, посвященной мухам, нехотя отложила ее в сторону и направилась к шкафу.
«Боюсь, что моя одежда понравится вам еще меньше, чем женской помощи. Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. Понимаете, все дело в том, что среди последних пожертвований была только одежда или для взрослых, или для мальчиков. Вы никогда не получали таких пожертвований, а, тетя Полли?»
Тетя посмотрела на нее так, что Поллианна с удовольствием взяла бы свои слова обратно.
«Ну, конечно же, тетя Полли!» Тут же спохватилась она. «Я совсем забыла! Богатые никогда ведь не получают миссионерской помощи. Просто когда я сижу в этой комнате, я почему-то совсем забываю, что вы богатая».
У мисс Полли от возмущения вытянулось лицо, но она не нашла, что ответить, и промолчала. Поллианна же даже не заметила, что слова ее весьма ощутимо задели достойную родственницу.
«В общем, с этими миссионерскими пожертвованиями, как ни в чем не бывало, продолжала она, никогда нельзя ни на что рассчитывать. Не всегда оказывается совсем не то, что ждешь. Даже когда ждешь заранее, что не найдешь того, что ждешь, там все равно окажется не то. Именно из-за этих пожертвований нам спа...»
Поллианна вовремя спохватилась и, так и не упомянув покойного отца, поправилась.
«Мне было тяжело играть в игру».
Она поспешно нырнула в шкаф и вытащила охапку очень плохих платьев.
«Они совсем некрасивые»,
— сказала она и всхлипнула.
«Вообще-то они хотели купить мне черные, но ковер для церкви им помешал, а других платьев у меня все равно нет».
Мисс Полли, едва касаясь пальцами, перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния. Ей не понадобилось много времени, чтобы прийти к выводу. Ее племянница в этих обносках ходить не будет. Осмотр заштопанного белья в ящике комода принес ей столь же мало утешения.
«Все лучшие вещи на мне», – озабоченно проговорила Поллианна. «Женская помощь приобрела мне один полный комплект. Мисс Джосс она председатель нашей женской помощи. Сказала, что уж на это они во всяком случае обязаны для меня потратиться. Она сказала, что купит мне это, даже если в церкви никогда не будет ковра на ступенях. Но она сказала, что ковер они все равно купят, потому что мистер Уайт богатый, и его больше всех нервирует стук каблуков по ступеням. Она сказала, что он скорее пожертвует недостающую сумму, чем будет дальше портить нервы. Мне кажется, мистер Уайт должен радоваться. Конечно, плохо, что у него нервы не в порядке, но зато у него есть деньги.
«Ты, конечно, ходила в школу, Полиана?» – спросила мисс Полли, оставив без ответа откровение племянницы.
«Ну да, тетя Полли, а еще по...»
Она замолчала, потом поправилась. «Я хотела сказать, что еще и дома занималась». Мисс Полли нахмурилась.
«Вот и прекрасно! Осенью ты поступишь в здешнюю школу. Мистер Холл, директор, определит, в какой класс ты пойдешь. А пока не началась осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух».
«Ну, читать! Я это люблю! Но если вдруг вам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю про себя. Я правду говорю, тетя Полли, про себя читать даже лучше. И я буду рада, потому что есть такие длинные слова, которые очень трудно произносятся вслух».
«Охотно тебе верю», — сухо отозвалась мисс Полли. «Теперь позволю знать, музыкой ты занималась?»
«Не очень много. Я чуть-чуть училась играть на рояле. Но я это не очень люблю. Мне гораздо больше нравится слушать, как играют другие. Например, мисс Грей. Она играла в нашей церкви и учила меня. Но, если честно, мне не хотелось бы больше учиться музыке».
«Может быть», — подняв брови, ответила тетя Полли. «И все же я считаю своим долгом дать тебе музыкальное образование. А шить ты умеешь?»
«Да, мэм», — словно не слыша ее, продолжала Полиана. «Меня многому чему пытались учить. Женская помощь взяла это на себя. Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что мисс Джонс совершенно не так, как другие, держала иголку, когда обметывала петли. А мисс Уайт считала, что прежде чем шить вперед, надо научиться шить назад. А может быть, она говорила наоборот? Я уже плохо помню. А миссис Гарриман считала, что делать заплаты вообще не надо. А значит, и учиться тут нечему».
«Ну, теперь не придется выслушивать тебе такой ерунды, Полиана. Я сама научу тебя шить. Готовить ты, наверное, совсем не умеешь».
Полиана вдруг громко засмеялась.
«О, они пытались меня научить этим летом, но я мало чему научилась. С готовкой они вообще не могли ни в чем согласиться друг с другом. Они спорили, спорили, а потом, наконец, решили, что я должна ходить по очереди на кухню каждый из них, и она будет обучать меня тому, что умеет. Они начали с хлеба, но все пекли его по-разному. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пирог с инжиром. А потом все кончилось», — сказала она, и голос ее дрогнул.
«Шоколадная помадка и пирог с инжиром!» — презрительно фыркнула тетя Полли. «Ну ничего, мы это быстро исправим».
Она ненадолго задумалась.
«Вот как мы сделаем», — продолжала она. «После завтрака до 9 ты будешь приводить в порядок свою комнату. С 9 до 9:30 ты будешь каждое утро читать мне вслух. С 9:30 до 12 по средам и субботам ты будешь учиться готовить у Нэнси. А по другим дням мы с тобой используем это время, чтобы учиться шить. Разумеется, я постараюсь уже на днях нанять тебе учителя музыки. Музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня».
Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Полли поднялась со стула и направилась к выходу.
«Но тетя Полли!» – испуганно крикнула Полиана. «Тетя Полли, когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени!»
«Жить?» Удивленно подняла брови тетя Полли. «Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое? Мы все живем, пока Господь не приберет нас к себе. И ты живешь, чем бы ты ни занималась».
«Ну да, да, тетя Полли, конечно. Все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать». или двигаться, но это не значит, что я буду жить. Ведь вот, когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю «жить, тетя Поля», я имею в виду, что я могу делать то, что хочется. Ну, там играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с Нэнси или со старым мистером Томом в саду, или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом, на все, что... на всех этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тетя Поля. А просто дышать — это совсем же не то.
Мисс Поля раздраженно вздернула голову. «Просто не знаю, как с тобой разговаривать, Поллианна. Но ясное дело, тебе будет отведено время для игры. Но мне представляется, что если я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход, то ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую».
Поллианна растерянно посмотрела на тетю Полю. «Тетя Поля, да как вы только могли подумать, что я неблагодарна вам? Ведь я же люблю вас! Вы ведь не из какой-то там женской помощи, а родная моя тетя Поли!»
«Прекрасно! Вот и не забывай об этом!»
Задумчиво произнесла тетя Поли и направилась к двери. Она уже миновала половину чердачной лестницы, когда сверху послышался голос Поллианны.
«Тетя Поли, но вы так и не сказали, что мы вам будем делать с моими платьями?»
Мисс Поли так громко вздохнула, что Поллианна сверху услышала это.
«Я совсем забыла сказать, Поллианна, сегодня в половине второго Тимоти отвезет нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде. Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это».
На этот раз громкий вздох вырвался у Поллианны. Она уже почти ненавидела слово «долг».
«Тетя Поли!» — с мольбой воскликнула она. «Ну неужели нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу?»
«Что?»
— протянула мисс Поли, поднимая на племянницу исполненный изумления взор. Щеки ее раскраснелись от возмущения.
«Прошу тебя никогда не дерзить мне, Поллианна!»
— сухо проговорила она и снова пошла вниз. Вернувшись в комнату на чердаке, Поллианна в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом померкли, и будущее рисовалось ей сейчас как беспросветно серое исполнение одного лишь долга.
«И вообще, что такого ей сказала?» — недоуменно прошептала она. «Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу?»
Несколько минут Поллианна молча взирала на кучу жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать ее в шкаф.
«Нет!»
— вдруг решительно произнесла она. «В этом долге совершенно нечему радоваться.
Но только если...»
Она задумалась.
«Нет, радоваться все-таки можно!»
Несколько веселее добавила она. «Когда этот долг уже выполнен». Глава 7. Мисс Поли наказывает племянницу. В половине второго Тимоти заложил экипаж и провез мисс Поли с племянницей по нескольким крупным магазинам города. Покупка нового гардероба для Поллианны вылилась в поистине захватывающее зрелище для всех, кто принимал в нем участие. Каждого обуревали свои чувства. Когда все было позади, мисс Поли охватила такая слабость, будто она только что прогулялась по краю вулкана, на кратере которого клокочет лава. Продавцы вышли из этого приключения с раскрасневшимися лицами и ворохом историй о Поллианне, какими всю ближайшую неделю забавляли друзей. Лицо Поллианны озаряла улыбка, а сердце было исполнено умиротворения. Ибо, как она выразилась, обращаясь к одному из служащих магазина, у нее никогда не было, чтобы одевать, никогда никого не было, чтобы одевать, кроме пожертвований и женской помощи.
никогда не думала, что это так чудесно!» — восклицала она. «Вот так прийти в магазин и купить совершенно новую одежду! И ее не надо потом ушивать или отпускать, как те платья, которые тебе не годятся!»
Поход по магазинам занял всю вторую половину дня. Потом Поллианна и тетя поужинали, а затем Поллианна замечательно поговорила со старым Томом в саду. Когда же тетя Полли ушла в гости к соседке, Нэнси, успевшая перемыть всю посуду, вышла на заднее крыльцо, и девочка побеседовала еще и с ней. Старый Том рассказал ей много чудесных историй о матери, а Поллианна была просто счастлива. А Нэнси рассказала ей о маленькой ферме в местечке Корнерс, где живут ее любимые мама и не менее любимые две сестры и брат. Нэнси обещала, если мисс Полли не будет против, она возьмет Поллианну, когда поедет на ферму и познакомит со своей родней.
«У них такие красивые имена, Поллианна!» — мечтательно произнесла Нэнси. «Тебе они понравятся. Брата моего зовут Эльджернон, а сестер Флорабель и Эстель».
Нэнси вздохнула.
«А я просто ненавижу имя Нэнси. Как ты можешь говорить такое?» С изумлением посмотрела на нее Поллианна. «Ведь это твое имя. Разве можно его не любить?»
«Все равно оно не такое красивое, как у них. Понимаешь, я ведь родилась в семье первой, и мама тогда еще не начала читать романов. А потом она стала их читать и нашла там эти прекрасные имена».
«А я люблю имя Нэнси, потому что Нэнси – это ты!» – не сдавалась Поллианна.
«Ну, я полагаю, если бы меня нарекли Кларисой Мейбл, ты бы отнеслась ко мне не хуже, а мне жилось бы куда приятнее, потому что это потрясающее имя!»
«Ну, – засмеялась Поллианна, – во всяком случае, ты должна быть рада, что тебя не назвали Гипзибой!»
«Гипзибой!» по слогам произнесла Нэнси.
«Ну да, Гип Зибой. Так зовут мисс Уайт. А ее муж зовет ее Гип. И ей это ужасно не нравится. Она говорит, что когда он кричит ей «Гип, Гип!», ей все кажется, что сейчас он крикнет «Ура!». И она терпеть не может, когда кричат «Гип, Гип, ура!».
Хмурое лицо Нэнси вдруг озарилось улыбкой.
«Да у тебя прямо ума палата, мисс Поллианна! Знаешь, теперь видно, как только я буду слышать свое имя, мне будет вспоминаться это «гип-гип-ура», и я сразу начну смеяться. Да-да, и я, наверное, все-таки рада».
Не договорив, Нэнси изумленно поглядела на девочку.
«Неужели? Неужели ты и сейчас играла в свою игру, мисс Поллианна? Поэтому ты и рассказала про Гипзибу?»
Поллианна серьезно посмотрела на нее, однако мгновение спустя весело рассмеялась.
«Наверное, я и правда играла в эту игру, Нэнси, но я сама этого не заметила. Знаешь, когда привыкнешь искать чему бы порадоваться, иногда находишь слово само собой. Вот и сейчас так вышло. Если постараться, почти во всем можно отыскать что-нибудь радостное или хорошее».
«Может быть», – неуверенно выдавила из себя Нэнси.
В половине девятого Поллианна отправилась спать. Сетки к ее окнам все еще не приделали, и наглухо закупоренная комната под крышей раскалилась, как печка. Поллианна с вожделением взглянула сперва на одно, потом на другое окно, но поднимать рамы не стала. Она помнила о своем чувстве долго, а потом, аккуратно уложив на одежду на стул, помолилась, задула свечу и улеглась в постель. Она не знала, сколько времени провела без сна, ворочаясь сбоку на бок в душной постели. Но ей казалось, что мука ее продолжается множество томительных часов. Наконец она встала, ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак. Его окутывала густая бархатная тьма. Лишь у восточного слухового окна виднелась тоненькая дорожка лунного света. Стараясь не смотреть ни направо, ни налево,
Поллианна пошла к освещенному окну. Она очень надеялась, что хоть тут окажется сетка для насекомых. Но едва дойдя до цели, убедилась, что надежда ее напрасна. Сетки не было. Поллианна глянула сквозь стекло на улицу. Там простирался прекрасный мир. Но, увы, он был недоступен. И вдруг Поллианна увидела такое, отчего глаза ее восторженно распахнулись. Прямо перед чердачным окном простиралась широкая плоская крыша застекленной террасы. Зрелище это преисполнило ее душу тоской и жаждой свежего воздуха. Ах, если бы только она могла оказаться там! Поллианна испуганно оглянулась. Где-то за полосой тьмы осталась ее маленькая душная комната, и там стояла еще более душная постель. Стоило ли ради них преодолевать пугающую темноту, когда впереди простиралась крыша террасы? Светила луна, и свежего воздуха было столько, что ее пылающие руки и щеки, разумеется, в раз бы остыли. Ах, если бы только ее кровать стояла здесь! И ведь бывают же счастливцы, которые спят на улице. Например, там, где она жила, был такой Джоэл Хартли. Он болел чахоткой и просто вынужден был спать в саду. Вдруг Поллианна вспомнила, что недалеко от этого окна висят на гвоздях несколько мешков. Когда она спрашивала, зачем они, Нэнси сказала, что в них убирают налито зимнюю одежду. Поллианна боязливо пошарила в темноте. Мешки впрямь были тут. Она выбрала большой мягкий мешок, в нем хранилась котиковая шуба мисс Полли, и решила, что он великолепно заменит ей на сегодня матрац. Потом она выбрала мешок чуть поменьше и немного потоньше. Его можно было сложить вдвое, и получилось что-то вроде подушки. Третий мешок оказался почти пустым, и Поллианна облюбовала его в качестве одеяла. Захватив мешки с собой, Поллианна, чрезвычайно обрадованная тем, что нашла выход из положения, вытолкнула мешки на крышу, а затем спустилась сама. Встав на крышу, она тут же вспомнила о слуховом окне и плотно притворила его за собой. Она не забыла о мухах, которые приносят на своих потрясающих ногах самые ужасные вещи. На крыше и впрямь оказалось на диво прохладно. Поллианна несколько раз глубоко вздохнула свежий воздух и запрыгала на месте от радости. Тут ее подстерегало еще одно замечательное открытие. Жестяная крыша звучно проминалась под ее ногами, а потом столь же звучно выпрямлялась обратно. Поллианне это так понравилось, что она не отказала себе в удовольствии пробежаться несколько раз взад и вперед по крыше. Мало того, что железо отлично звучало, на ходу разгоряченную Поллианну овивал свежий ветерок, и, забыв обо всем, она наслаждалась жизнью. Крыша была широкой и совершенно плоской. Упасть с нее было невозможно. И это тоже радовало Поллианну. Набегавшись и отдышавшись, она, наконец, опустилась на матрас из котиковой шубы. И, как и было задумано, положила под голову второй мешок, а третьим прикрылась. «Теперь я даже рада, что на мои окна еще не приделали сеток!» Блаженно пробормотала она и, подмигнув звездам, добавила. «Ведь иначе я не нашла бы все это!» В это время внизу, в комнате, рядом с застекленной террасой, тетя Полли в панике пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки. Лицо ее было бледно от испуга. Мгновение назад она позвонила по телефону Тимоти и дрожащим голосом приказала: «Разбуди скорее отца и отправляйтесь вместе на чердак! Не забудь взять фонари! Кто-то залез на крышу террасы. Наверное, он забрался по решетке для вьющихся роз или как-то еще. Надо опередить его, пока он не проник через чердачное окно в дом.
Дверь на чердачную лестницу я, правда, уже заперла, но все равно поторапливайтесь».
Только Поллианна начала засыпать, как ее разбудили свет фонаря и громкие восклицания. Открыв глаза, она обнаружила подле себя Тимоти. Он поднялся снаружи по приставной лестнице и теперь, стоя на последней ступеньке, удивленно смотрел на девочку. Она перевела взгляд на чердачное окно, оттуда как раз тяжело выбирался на крышу старый Том. Из-за плеча старого Тома виднелась голова тети Поли.
«Как прикажешь тебя понимать, Поллианна?» — воскликнула тетя Поли.
Поллианна села на своей импровизированной постели.
«Ой, мистер Том, тетя Поли!» — часто моргая с просонья пробормотала она. «А что это вы все такие испуганные? Вы не бойтесь, я сплю тут не потому, что у меня чахотка. Просто мне стало там жарко, но окно я закрыла, тетя Поли. Вы можете быть спокойны, мухи не принесут в дом всяких микробов».
Тимоти вдруг разом исчез с крыши. Старый Том почти с той же стремительностью ретировался в слуховое окно. Мисс Поли стояла, закусив нижнюю губу. После солидной паузы она строго сказала:
«Дай мне все эти вещи, Поллианна, сама иди сюда тоже». «Из всех самых странных детей?» — воскликнула мисс Поли и, не договорив, снова надолго замолчала.
Держа фонарь в одной руке и крепко сжимая ладонь Поллианны в другой, она вернулась на чердак. После краткого отдыха на крыше террасы воздух здесь показался Поллианне еще более спертым и жарким, чем прежде. Она судорожно вздохнула, но ни единым словом не посетовала на судьбу. Когда они добрались до верхней площадки чердачной лестницы, мисс Поли, тщательно отделяя одно слово от другого, проговорила:
«Поллианна, оставшуюся часть ночи ты проведешь в моей постели. Сетки принесут завтра. Пока их не приделают, я просто считаю своим долгом не спускать с тебя глаз».
«С вами! В вашей постели!»
Захлебываясь от восторга, воскликнула Поллианна.
«О, тетя Поли! Тетя Поли! Как я рада! Я так мечтала, чтобы кто-нибудь родной когда-нибудь меня уложил спать рядом! Именно родной, а не женская помощь! Те-то всегда были рядом, тетя Поли! А теперь я еще больше рада, что сетки принесут только завтра! Наверное, вы на моем месте тоже были бы рады, а, тетя Поли?»
Тетя Поли ничего не ответила. Племянница повергла ее в величайшее недоумение. Уже в третий раз она пыталась ее наказать, и третий раз ее наказание воспринималось как высшая награда. Нужно ли удивляться, что тетя Поли чувствовала себя совершенно выбитой из колеи?